Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Власти Петербурга приняли окончательное решение построить в районе Охты 400-метровую башню «Газпрома». Судебные слушания по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева переходят в очередную стадию. В Белоруссии продолжаются совместные российско-белорусские военные учения. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Сегодня правительство Петербурга решило принять постановление об отклонении от предельных параметров высоты башни Охта-центра до 403 метров. Противники небоскреба уже полны решимости засыпать городские власти судебными исками. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Вопроса о «Газпромовском Охта-центре» на повестке дня не стояло. Тем не менее, голосование провели. По просьбе губернатора Валентины Матвиенко оно было публичным. Члены правительства единогласно выступили за то, чтобы 400-метровый небоскреб, который во многих местах кардинально изменит панораму города, был построен. Важность этого решения и для города, и для страны в целом трудно переоценить, считает член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильченко.
Дело уже даже не только в том, что таким решением наносится удар всей градостроительной традиции Петербурга, всем его основным особенностям и так далее. Это решение означает, что правительство сочло возможным пренебречь двумя законами, совсем недавно подписанными губернатором. Я имею в виду правила землепользования и застройки и закон о границах зон охраны. Второй закон обязуется сохранять все панорамы в том виде, в каком они существуют к моменту принятия закона. Никаких отступлений, нарушений, ограничений по высотам в разных зонах, в том числе и в устье Охты, по отношению к тем, которые утверждены в данном законе, не предусматривается.
По мнению Михаила Мильчика, городское правительство показало тем самым, что для чиновников закон не писан. В городской администрации так не считают, говорит пресс-секретарь губернатора Петербурга Александр Каренников.
Сегодня на заседании правительства было принято постановление об отклонении от предельных параметров высоты для проекта Охта-центр. До принятия постановления правительства сегодняшнего были соблюдены все необходимые по закону процедуры для принятия этого решения.
Известно ли городскому правительству, что оппоненты строительства башни считают это решение незаконным?
Они вправе обжаловать это решение.
А как быть с предложением Министерства культуры провести с городской администрацией и всеми заинтересованными организациями согласительно совещание для выработки консолидированного решения по поводу строительства Охта-центра, для чего Министерство культуры даже готово делегировать своих представителей?
Я не видел этого документа.
Это ожидаемое решение, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Более того, я ожидал, что оно будет сделано именно так, как сделано сегодня, без предварительного внесения в повестку дня заседания, то есть нарушения собственного регламента правительства. Это такой фирменный стиль принятия решений по Охта-центру, нарушать все, что возможно, просто в угоду господину Миллеру, который вот вчера приехал, так сказать, ради этого попросить правительство быстренько все тут сделать. Мы считаем, что само решение по сути своей незаконно, это просто нарушение законодательства прямое, допускаемое государственными чиновниками, должностными лицами. Вместе с другими общественными организациями мы будем готовить заявление в суд с целью признать незаконным сегодняшнее постановление правительства. И мы призываем всех, кому этот вопрос не безразличен, а таких, кстати, в Петербурге большинство, либо поддержать наш иск, либо обратиться с аналогичными исками к правительству Санкт-Петербурга в суд. Это может изменить решение. Существуют еще большие претензии к этому проекту со стороны органов охраны культуры, органов охраны памятников. Думаю, что и со стороны других ведомств. Нужно действовать, ну, для того, чтобы дать возможность реализоваться справедливости.
Нельзя сказать, что решение принималось в спокойной обстановке. В сквере у Смольного представители Объединенного гражданского фронта с утра утра проводили одиночные пикеты против ОХТЭ-центра. Двое участников были задержаны милицией. У Смольного и на прилегающих улицах и площадях дежурили усиленные наряды милиции. Стояло множество милицейских и ОМОНовских машин. Говорит лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Правительство города в очередной раз продемонстрировало свое абсолютное безразличие как к мнению горожан, так даже и к мнению Министерства культуры, потому что, насколько я знаю, по этому вопросу Министерство культуры согласилось формировать совместную комиссию по рассмотрению возможности превышения высотного регламента. Но для правительства приоритеты совершенно другие, поэтому можно, несмотря на мнение большинства горожан, наградить им на голову 400-метровую вышку. Это говорит, это лишнее подтверждение тому, что когда губернатор не выбирается, губернатору наплевать на мнение горожан, что демократия сегодня так же далека в России от реализации, как небо от земли.
УГФ собирается продолжить борьбу.
Просто невозможно такие вещи пропускать, как будто так и нужно. Но мы немножко оставим под завесой тайны, потому что сегодня не только мы готовили сегодняшнюю акцию, поэтому милиция там было огромное количество, хотя, в общем-то, планировалась серия одиночных пикетов. Я думаю, что мы пока не будем открывать все карты.
А вот член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, наоборот, не скрывает того, что намерен делать.
Те люди, которые сегодня проголосовали за незаконное, наглое и циничное решение, будут отвечать не только перед судом истории. Они будут отвечать и перед обычным судом, и «Яблоко» сделает все для того, чтобы они оказались на скамье подсудимых. Это преступление перед нами, живущими ныне, перед нашими предками, которые оставили нам блистательный Санкт-Петербург и сохранили его во время войны и блокады. И это преступление перед потомками. Мы обратимся в суд. Мы пройдем все необходимые судебные инстанции. Мы добьемся того, чтобы эти преступники были наказаны за то, что они творят. Они знают, что они творят беззаконие. Они знают, что закон не дает ни единого основания для принятия решения об отклонении по высоте в пользу ОХТЭ-центра. Они знают, что виднейшие деятели науки, культуры, эксперты, специалисты в один голос твердят о том, что принимать это решение было нельзя. И тем не менее они плюют нам всем в душу, они плюют в душу Петербурга. Они за это ответят.
Почему все же проигнорировано желание Минкультуры участвовать в решении по ОХТЭ-центру?
Потому что за строительством небоскреба стоит лично Владимир Владимирович Путин. Это его идея фикс, а не только Валентина Ивановна Матвиенко. И я думаю, что именно поэтому игнорируются в том числе и предостережения, исходящие даже от министерств. Под Смольным ничего ни с кем не собирается обсуждать. Они юридически оформляют волю начальства. Петербургу объявлена война.
На днях петербургское «Яблоко» будет рассматривать решение о начале сбора подписей за отставку Валентины Матвиенко с поста губернатора. Борис Вишневский считает, что она перешла Рубикон. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи с публикациями в СМИ, касающимися командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. Накануне появились сообщения о том, что Шаманов направил спецназ ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие. Правозащитники заявляют о неблагоприятной ситуации с соблюдением прав человека в ряде российских регионов. Как сообщил член Общественной палаты Александр Брод, с апреля по июль правозащитники посетили 15 городов России, где изучали положение с правами человека. Борису Березовскому предъявлено еще одно заочное обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». В Рубцовске прошел митинг протеста против простоя градообразующего предприятия «Алтайский трактор», безработицы и роста тарифов ЖКХ. В Мосгорсуде оглашен приговор группе московских скинхедов, нападавших на иностранцев. 10 человек приговорены к срокам заключения от 3 лет условно до 10 лет в колонии строгого режима. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Селаи. На северо-западе Пакистана силы безопасности отбили 2 нападения талибов, убиты 2 десятка боевиков. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что ни одно государство мира не отважится напасть на Иран. Как всегда, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», блоги наших авторов, мнения экспертов, специальные интервью, рубрики и проекты – все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной печати. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем, как всегда, с самых первополосных тем и в американских, и в европейских газетах.
Ну, часть публикаций сегодня на первых полосах связана с открывающейся завтра в рамках 64-й сессии Генассамблеи ООН общеполитической дискуссии с участием глав государств и правительств, а также министров иностранных дел. Этому, в частности, посвящает свою большую статью «Новые голоса и новый настрой ООН» сегодняшняя International Herald Tribune. В центре внимания новый американский посол в ООН, госпожа Сьюзен Райс, и ее размышления о том, что проблемы безопасности современного мира неразрывно связаны между собой. Австрийская депресса пишет об американском президенте Обаме, которому предстоит в среду выступить с речью о международном сотрудничестве, в четверг вести заседание Совета Безопасности по разоружению. А кроме того, он умудрился встретиться с израильским премьер-министром Бениамином Нетаньяху и палестинским президентом Махмудом Аббасом. Ему предстоит встреча в Питтсбурге с Медведевым и Худзинтау. А вот пожмет ли он руку президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду, пишет International Herald Tribune, это еще вопрос, ведь Ахмадинеджад выступил недавно с оскорбительными и нелепыми эскападами по поводу Холокоста. Президент США не должен встречаться с недружественными лидерами, развивает эту тему Итальянская Республика. С Каддафи лишь рукопожатие, избегать как чумы встреч с Ахмадинеджадом, не улыбаться при встрече с Чавесом, если возможно, избежать объятий и поцелуев с Медведевым. Британская Independent считает, что Барак Обама пытается извлечь реальную пользу из Генеральной Ассамблеи ООН, и это делает ему честь. В отличие от своего предшественника Джорджа Буша, пишет Independent, который, как казалось, предпочел бы, чтобы штаб-квартира ООН в Манхэттене не исчезла с американских берегов, Обама рассматривает заседание ООН как форум, направленный на решение самых трудных проблем современности. Это серьезный прорыв.
Кроме этой темы, что еще привлекло ваше внимание? Может быть, что-то связанное с Россией?
Да, вот в Financial Times сегодня целая страница отведена, так сказать, русской теме. Заголовок «Проблема 2012». Это о президентских выборах в России и о том, кто на них будет кандидатом. Медведев или Путин? Financial Times полагает, что нынешний период в политической жизни России является решающим. Это связано с тем, что исход выборов будет определяться не голосованием, а тем, на ком остановится свой выбор Кремль, на ком в качестве преемника нынешнего президента. Газета приводит множество, по ее мнению, признаков того, что между Медведевым и Путиным существует сейчас серьезное разногласие по многим вопросам, а их действия не всегда синхронизированы. В той же Financial Times приводится суждение сотрудника центра Никсона в Вашингтоне Дмитрия Саймса. Цитата. «Медведеву следует помнить, что его электорат состоит из одного человека, и этим человеком является Путин». Газета пишет еще вот о чем. После 8 лет пребывания Путина у власти большинство правительственных чиновников, занимающих до сих пор важнейшие посты, являются его назначенцами, в то время как Медведев почти не продвигает близких ему людей.
Владимир, спасибо. Время, к сожалению, отпущенное на наш с вами обзор уже истекло. Я могу только добавить, что напомнить, вернее, что с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних западных газетах нас познакомил Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы».
Российская прокуратура не представила суду никаких документальных свидетельств, подтверждающих обвинение бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении акций, принадлежащих государству, и легализации преступно нажитых средств. К такому выводу пришли адвокаты опальных бизнесменов на сегодняшней пресс-конференции в Москве, на которой побывала и корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Государственные обвинители представили суду документы, которые не только не подтверждают обвинения, предъявленные Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, но и полностью их опровергают, заявили адвокаты подсудимых бизнесменов. За время представления так называемых письменных доказательств прокуроры так и не привели ни одного свидетельства, которое указывало бы на то, что нефть или средства, вырученные от ее продажи, вообще когда-либо похищались. Никто и никогда не заявлял о пропаже, тем более о хищении нефти, указанной в обвинении, констатирует защита. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
5 месяцев солировала сторона обвинения. Не доказали они ничего, что, в общем, собирались как бы доказать. А зато они опровергли свое собственное обвинение вполне успешно. Короткий, но емкий при этом диагноз этому полугодию поставил сам Михаил Ходорковский. 1.5 года и ничего по делу. Читали обвинения, мы спрашивали, а где прохищение нефти? Ответ – не скажем. Потом 5 месяцев читали документы, которые называют доказательством. Мы спрашивали, где прохищение нефти. Ответ не скажем.
Помимо прочего, по утверждению адвокатов, государственные обвинители, участвующие в процессе по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, игнорируют принцип состязательности сторон, о чем свидетельствуют их высказывания в ходе слушаний, говорит Вадим Клювгант.
По поводу тоже состязательности и равноправия сторон и прав стороны защиты. Ходорковский говорит прокурор Ибрагимова. Ваше мнение здесь никого не волнует. Это говорится в судебном заседании. Лебедев, говорит она же, все бесполезно. Что запланировали мы, то и сделаем. Прокурор Лахтин несколько раз такое обвинение дополнительное предъявил Ходорковский. Очень знаковое, на самом деле. Ходорковский игнорирует доводы следствия, которые содержатся в обвинении и в обвинительном заключении. Понимаете, он смеет рот открывать и не соглашаться с тем, что там наврали в 200 томах. И еще одно из этой же серии. Доказательства, которые мы, они говорят, приводим суду, они полностью соответствуют обвинительному заключению. То есть такая, понимаете, фрейдовская проговорочка. Сначала мы создали обвинение, а потом мы вам, суд, принесли доказательства, которые этому обвинению соответствуют. Не обвинение соответствует объективным доказательствам, которые они искали и нашли, а доказательства, которые мы принесли, соответствуют обвинению. И все, и хватит. А те, которые не соответствуют, они говорят, а мы их вам не покажем.
28 сентября в Хамовническом суде Москвы начнется допрос свидетелей обвинения. Прокуратурой заявлено 250 фамилий. Адвокаты надеются увидеть их в суде, услышать показания, данные под присягой, а не выборочное чтение по бумажкам давнишних показаний, полученных в следственных кабинетах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Сегодня истек месяц, который отвел глава МВД России Рашид Нургалиев своим подчиненным на принятие неотложных мер для искоренения коррупции в милицейских рядах. В конце августа, выступая на заседании оперативного штаба ведомства в Казани, министр говорил о причинах и последствиях коррупции в милиции. В этой связи упомянул и теракт 17 августа в городском отделе милиции в Назрани. Тогда погибли 24 человека, более 250 пострадали. Насколько результативными были срочные меры против милицейской коррупции, на которых так настаивал глава МВД? Этим вопросом задалась корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В связи с терактом в Назрани в отношении должностных лиц МВД Ингушетии было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Коррумпированность правоохранительных органов, по мнению главы Министерства внутренних дел, также помешала предотвратить теракт. Машина с бомбой свободно перемещалась по республике, несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов знали о готовящемся взрыве. Выступая на заседании по повышению уровня безопасности на Северном Кавказе, Нургалиев заявил, что дает месяц на искоренение коррупции в правоохранительных органах. Лидер профсоюза милиционеров Михаил Пашкин уверен, что за месяц практически ничего не изменилось.
Только усилилось давление с требованием показателей давать, как по старинке. Служба управления собственной безопасности начала более активно работать по рядовым сотрудникам, скажем так. А вот кардинальных изменений, то есть должны быть структурные, системные изменения произойти в МВД, для того, чтобы хоть немножко искоренить, скажем так, коррупцию. Этого не произошло. Всякие такие небольшие нормативные акты принимаются министерством, оторванные от жизни и не подкрепленные соответствующими организационными решениями. Все в основном идет на словах. Тот же кодекс профессиональной этики, он, правда, был до этого принят. Положение о порядке проведения там боевой служебной подготовки. Вещи, в принципе, сами по себе хорошие, но к коррупции очень мало имеющие отношение.
С лидером профсоюза милиционеров Михаилом Пашкиным согласен и криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Ну, насколько я знаю, что наш министр пожалел, что сказал эти слова. Да, он, видимо, не так все это сформулировал. Тем не менее, все настолько прогнило и настолько все коррумпировано в системе МВД. Здесь срок надо давать, ну, лет 20, чтобы хотя бы привести все в божеский вид. Хотя бы у нас милиционеры не так брали деньги. Сколько у меня есть знакомых милиционеров, они в открытую говорят, мы пришли в МВД зарабатывать деньги. Если я не буду зарабатывать, меня просто вышибают со службы. Практически у всех есть такса от рядового гаишника, от рядового постового до генерала. Есть такса, сколько он должен заработать в месяц и передать наверх. Вот такая у нас система МВД.
По мнению профсоюзного лидера Михаила Пашкина, справиться с коррупцией в правоохранительных органах невозможно.
Нету реальной политической воли не только руководства МВД, но и выше, не Госдумы. На словах все говорят, что боремся с коррупцией, а реальных мер никто не предпринимает. Ну, о чем это говорит? Не хотят.
Криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев настроен на этот счет более оптимистично. Он уверен, что коррупцию в правоохранительных органах можно искоренить.
Ну, конечно, я верю. Иначе-то зачем мы занимаемся этой журналистикой и подставляемся под эти милицейские путы там, и дубинки, да? Конечно, верю. Но это нужно время, нужна другая атмосфера в стране, да? Нужно, наконец-то, убедить наших граждан, что они граждане, а не быдло советское по-прежнему, что милиция существует на наши деньги, на наши налоги, и мы должны ее контролировать.
Сергей, а какие меры, как вы думаете, нужно принять, чтобы все-таки искоренить коррупцию?
Это, во-первых, свобода СМИ, свобода выборов, конкуренция политических партий, в том числе прозрачные экономические законы. Да, чтобы у милиционеров не было лазейки, где они могли крышевать бизнесменов, зная, что они, эти бизнесмены, работают по черному налу. У них есть возможность. Они считают, что вот ты воруешь бизнесмена, и я тебе могу за это тебе прессовать и у тебя забирать часть прибыли. Я думаю, жесткие меры еще должны быть в системе МВД. То есть, если ты попался на взятки, да, на поборах, на взятки ты попался, милиционер, ты должен знать, что дальше тебе путь закрыт. У тебя не будет ни хорошей пенсии, ни дома, ни квартиры, и ты будешь не рукопожат. Должности в милиции, очень многие должности покупные, особенно у БЭП, начальник ОВД, есть суммы фигурируют, допустим, цена должности начальнику ОВД 150-200 тысяч долларов. Поэтому ему ничего не грозит. Он купил эту должность, пока он не отобьет бабки для своих друзей, его никто не снимет с этой должности.
Это было мнение журналиста «Новой газеты» Сергея Канева. Сегодня истекает срок, к которому милиция должна была победить коррупцию. Этот срок месяц назад установил глава МВД России Рашид Нургалиев. Он обещал принять жесткие меры, если ситуация не изменится. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи с публикациями в СМИ, касающимися командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. Накануне появились сообщения, что Шаманов направил спецназ ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие. Правозащитники заявляют о неблагоприятной ситуации с соблюдением прав человека в ряде российских регионов. Как сообщил член общественной палаты Александр Брод, с апреля по июль правозащитники посетили 15 городов России, где изучали положение с правами человека. Студенты и преподаватели Российского государственного социального университета обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой защитить имущество вуза от произвола чиновников. Борису Березовскому предъявлено еще одно заочное обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». Как сообщил адвокат Березовского, Следственный комитет при прокуратуре России уточнил обвинение по делу, возбужденному в 2007 году. В городе Рубцовск прошел митинг протеста против простоя градообразующего предприятия «Алтайский трактор», безработицы и роста тарифов ЖКХ. В митинге участвовали более 1000 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Селаи. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что возвращение Селаи не должно привести к насилию и призвала к переговорам между бывшим президентом и временным правительством Гондураса. Французская полиция начала демонтаж временного лагеря, построенного нелегальными мигрантами у города Кале на севере страны. Приехавшие сюда иностранцы ожидали возможности переселиться в Великобританию. Сообщается, что около 200 мигрантов остаются в лагере. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Сегодня на территории Белоруссии завершается первая фаза военных учений «Запад-2009». На первом этапе с 18 по 22 сентября основные усилия были сосредоточены на подготовке оборонительной операции региональной группировки войск. На втором этапе, включительно до 29 сентября, будет оценена эффективность функционирования единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Только ли оборонительной тактикой ограничиваются военные? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Представитель Министерства обороны Белоруссии Вячеслав Ременчик на Обус-Лесновский полигон под Барановичами, где проходит основная часть маневров «Запад-2009», отправился с российского полигона «Ашулук». Именно там оттачивали свое мастерство белорусские ракетчики. Последующая активная фаза учений будет разворачиваться в Белоруссии.
На территории Республики Беларусь начался очередной этап оперативно-стратегического учения «Запад-2009». Главная цель учения – проверить возможности Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности союзного государства. Готовность к отражению агрессии.
По словам полковника Ременчика, в основу учений положен один из возможных вариантов развязывания военного конфликта, способы его предотвращения, а также ведения оборонительных действий. Тем не менее, как утверждают специалисты, оборонительный формат учений весьма условен. Вот что говорит военный обозреватель Александр Олесин.
Эти учения очень интересны. Насколько можно судить по имеющейся информации, отрабатываются не только оборонительные действия в случае агрессии против союзного государства, но и контрудары, которые союзные войска будут наносить наступающим противникам. В каком направлении это будут контрудары, можно только догадываться.
21 сентября экипажи дальней авиации отрабатывали задачи нанесения бомбовых ударов по учебным целям. Пилоты армейской авиации на вертолетах Ми-28 и Ми-24 нанесли удары по объектам и высадили десант. Кроме того, российские летчики отработали элементы воздушного боя на самолетах Су-27. Также в учениях примет участие новейший российский истребитель Су-34. В Белоруссию авиагруппа прибыла еще 16 сентября. Нынешние учения беспрецедентны по общей численности привлеченных сил – около 13 тысяч человек. Воинские формирования Белоруссии обеспечили 6,5 тысяч человек. Кроме того, около 2 тысяч военнообязанных призваны из запаса. Вооруженные силы России прислали более 6 тысяч человек. Еще 30 военных прислал Казахстан. Также в учениях задействована боевая и специальная техника. Более 100 летательных аппаратов, 63 самолета и 40 вертолетов, около 1500 боевых бронированных машин, 228 танков, 234 самоходных и буксируемых артиллерийских орудия. Основное место проведения оперативно-стратегических учений – Обус-Лесновский полигон в Брестской области, где 29 сентября будут отработаны основные мероприятия практических действий войск. На Борисовском полигоне состоятся учения по плану Генерального штаба Вооруженных сил России. Их замысел не связан с замыслом учений «Запад-2009». Активная фаза пройдет с 27 по 28 сентября, во время которой ожидается приезд в Белоруссию президента России Дмитрия Медведева. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». Известная в Америке писательница Дафна Меркин опубликовала в британской газете «Observer» многостраничное эссе о том, как в течение 40 лет она борется с депрессией, приступами отчаяния и желанием покончить с собой. Подробнее об этой публикации Игорь Померанцев.
Дафна Меркин – автор критических статей, эссе, художественной прозы. Она могла бы придумать роман и приписать персонажам свои болезни и страдания. Но писательница выбрала другой жанр – историю болезни, собственной болезни, хронической депрессии, которой она страдает с 4 лет. Даже среди близких, солнечную погоду, она чувствует себя запертой в камере или в темнице. Депрессия для нее осязаема, что-то вроде вязкого черного теста или холодной грязи. Ей кажется, что недуг пришел к ней еще в утробе матери, где она была завернута в кусачую дерюгу, а не в мягкое розовое одеяльце. В 10 лет Дафну Меркин надолго положили в больницу, потому что она не могла унять слез. Депрессия нашептывала ей на ухо: «Сдавайся, ляг в койку и не вставай, ничего не поделаешь, надеяться не на что». «Депрессия – это тоска», – пишет Дафна Меркин, «которая струится по телу, как кровь». Об этой тоске не принято говорить вслух. Подобная тема разрушает разговор. Единственный собеседник больного – врач, которому платят большие деньги за готовность слушать. «Вот уже 40 лет я слоняюсь по консультациям и кабинетам», – признается писательница, «чтобы снова и снова говорить о своей тяге к смерти. И все это время я чувствую себя бесполезной, нет, скорее никчемной». Самое мрачное время суток для страдающего депрессией – утро. Больной старается встать как можно позже, лучше после обеда. Поэт Роберт Лоуэлл называл такое состояние «светом встречного поезда в конце туннеля». Но при этом писательница не теряет остроты зрения. Краем глаза она фиксирует, как в приемном покое очередной клиники санитар проверяет, нет ли в сумке больных бритв, ножниц, зеркал. Мобильный телефон – тоже под запретом, поскольку его можно использовать в качестве видеокамеры. В разговоре с врачом писательница, написавшая дюжину книг, то и дело теряет дар речи, плачет, как глухонемая. Ее слезы переводит на человеческий язык родная сестра. «Нет, Дафна не хочет лечиться электрошоком. Вы должны с уважением отнестись к желанию больной». Дафна Меркин написала прозу о душе, псюхе, о потемках души, ее сумерках, мерцании, сполохах. Это талантливая проза, но не только. Эта проза лечит и душу автора, и метущиеся души читателей.
Комментарий Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня готовил Андрей Шароградский.
Обострение звездной болезни общества, спровоцированное скандалом в семействе Аллы Пугачевой, в очередной раз показало, что к порокам свободы мы куда более восприимчивы, чем к ее добродетелям, пишет Владимир Цибульский на сайте Газета.ру.
Некие счетчики подсчитали, что в разгар дележа сына Русланом Байсаровым и дочкой Аллы Пугачевой упоминание этих персонажей в прессе составило конкуренцию Медведеву и Путину. Звездный скандал. Ничего не попишешь. Таких долго ждут и сильно любят. На самом деле, если бы счетчик стоял не в информагентстве, а на кухнях, в метро и на работах соотечественников, словам Арбакайте, Пугачева, Байсаров было бы тесно, а упоминанием Путина с Медведевым просторно. Их дела и слова в суе обывателям не упоминаются. Другое дело бабушка Пугачева, она же наша, кровная, почти член семьи, а у нее внука умыкнул чечен. Грозненский суд. Какой там суд? Там один Кадыров. И что теперь? Путин умоется и за нашу Пугачиху не вступится. А вообще Арбакайте сама виновата. Думать надо, от кого рожаешь и так далее.
Природа звездного психоза, кажется, из тех же основных инстинктов, что заставляют вполне нормальных и полноценных, неозабоченных граждан посещать сотнями тысяч порносайты или смотреть интервью с каким-нибудь гиперподонком, очередным маньяком или педофилом. Подобные же чувства, доминирующие над прочими, включая гражданские и патриотические, вызвал запущенный слушок о связи Путина с Кабаевой, отмечает Владимир Цибульский.
От чего-то из того немногого, что в этой нашей новой жизни мы мгновенно перехватили, вобрали в себя, культивировали и вырастили самыми пышными и грязными цветами, цветет именно это – страсть к подглядыванию, рассматриванию скабрёзных картинок и семейных сцен за кулисами. И может показаться, что неоткуда было этому опыту у нас особенно расти, или что нам это навязывают, чтобы отвлечь от реальности, от зарплаты, улетающей за неделю. и покажется не без основания, потому что под шумок арбакайтовского скандала не заметили, как было куплено у Чавеса за 2,5 миллиарда долларов признание Абхазии с Осетией и опубликован доклад Немцова, доказывающий, что примерно на такую же сумму за время правления обогатился московский мэр.
Грязь в звездном белье очищает не праздно любопытствующих от чувства стыда за собственную нечистоплотность. Эффект, известный у хиромантов и профессиональных врачевателей душ, как перенос.
Открытие собственных пороков в жизни знаменитых избавляет от ответственности перед собой, в большом и малом. В перемывании костей тех, кого сами сделали великими, забываешь о замордованных тобой собственных домочадцах. По той же схеме негодование по поводу вторжения соседей для разборок с непокорными на земле, которую они считают своей, помогает забыть о перебитых при наведении конституционного порядка у себя в стране десятках тысячах террористов из мирного населения. Разумеется, никакие мы тут не первооткрыватели. И ничего национального в этом исключительно природном пороке любопытства и желании избавиться от разборок с собственной частной жизнью за счет копания в чужой нет.
Это были выдержки из комментария под заголовком «Звездный психоз и ковыряние в носу», который публикует сайт «Газета.ру». Автор комментария Владимир Цибульский, а в заключении темы мой коллега Олег Кусов, освещавший конфликт вокруг внука Аллы Пугачевой.
Недавно я посетил североосетинский город Беслан, на въезде в который со стороны аэропорта людей вот уже 5 лет встречает мемориальное кладбище. На нем похоронены более 300 жертв трагедии в первой школе, из них почти 180 детей. Несколько сот подростков, юношей и девушек, выживших в аду теракта, нуждаются в постоянном лечении. Их родителям и близким тоже необходима врачебная помощь, но еще больше им требуется внимание со стороны властей, хотя бы в форме справедливого расследования теракта. Беслан до сих пор создает впечатление города, погруженного в тягостное раздумье. Его жители все больше убеждаются в том, что власть их 5 лет назад предала, а ныне забыла. Более того, делаю все, чтобы забыли все остальные. Об этой проблеме я подготовил несколько журналистских материалов, писал и в блоге. С удовлетворением отмечу, что откликов от читателей и слушателей на эти материалы поступило немало. И в них была боль сострадания, желание оказать посильную помощь бесланцам. Да, много было комментариев, но все же, увы, во много раз меньше, чем пришло на запись в блоге о скандале с звездным семейством. Далек от осуждения тех, кто искренне сопереживает родителям, словно разрывающим своего сына. Но мне кажется, что есть все-таки в нашем обществе проблемы серьезнее, чем выяснение отношений между двумя известными, но уже бывшими супругами. Это их личная проблема. А значит, никто ее, кроме них, решить не в силах. Нездоровое желание подсматривать за чужой семьей в замочную скважину уже привело к тому, что общественное мнение навязывает определенный стиль поведения чиновникам. Я так и не услышал заявления о проблемах бесланских детей, назначенного в день годовщины трагедии, уполномоченного по правам ребенка. Но о препирательствах звездной семьи чиновник уже высказался по телевидению. Может быть, не только его за это надо винить? Чиновники озабочены, как правило, теми проблемами, о которых говорит общественность. В этом смысле общество в какой-то степени управляет чиновниками. Или не управляет, если озадачивается отстраненными и несущественными вопросами. Вот чем опасно наше излишнее внимание к частностям и безразличие к фундаментальным проблемам страны.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи с публикациями в СМИ, касающимися командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. Накануне появились сообщения, что Шаманов направил спецназ ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие. Правозащитники заявляют вновь о неблагоприятной ситуации с соблюдением прав человека, как минимум в 15 российских городах. Борису Березовскому предъявлено еще одно заочное обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». В городе Рубцовск прошел митинг протеста против простоя градообразующего предприятия «Алтайский трактор», против безработицы и роста тарифов ЖКХ. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Селаи. На северо-западе Пакистана силы безопасности отбили 2 нападения талибов. Убиты 2 десятка боевиков.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Григорий Явлинский не наблюдает расхождений в правящем тандеме.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Лев Левинсон считает, что борьба с наркотиками опаснее самих наркотиков.
Право автора.
Архиепископ Григорий Алфеев. Глазами публициста Анатолия Стрелянова.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». С экономической панорамой сегодня вас знакомит Иван Трефилов.
Курс американской валюты в ходе торгов во вторник снижался ниже 30 рублей 20 копеек, минимального значения с середины января текущего года. При этом только с начала сентября российский рубль укрепился к доллару более чем на 5%. Последнее событие на внутреннем валютном рынке, по мнению экспертов, связано в первую очередь с возобновившимся ростом цен на нефть, а также с дальнейшим ослаблением американской валюты по отношению к основным своим конкурентам. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
На данный момент одной из причин ослабления доллара, по-видимому, является все та же, в общем-то, причина того, что доллары и долларовые активы в некотором роде были тихой гаванью, и по мере улучшения ситуации на рынке инвесторы от них постепенно избавляются. Но, видимо, появляется другой момент, учитывая низкие американские ставки в Америке. Доллар сейчас может выступать очень удачным инструментом для осуществления операции carry trade, то, чем раньше была иена. Но теперь, в общем-то, гораздо интереснее это делать в долларе и, например, осуществлять такие операции. Это тоже будет негативно сказываться на курсе американской валюты, поскольку придется занимать в долларах, потом тут же их продавать, что будет создавать негативное давление на валюту для того, чтобы впоследствии приобрести ту валюту активов, которые вы хотите размещать.
Схожее мнение и у начальника аналитического отдела фондового центра Инфина Александра Иванищева.
Я думаю, нет нужды говорить о том, что динамика курса рубля сейчас в значительной степени зависит от наполнения нашего бюджета. И, значит, динамики цен на нефть и газ. Растут цены на энергоносители, соответственно, рубль укрепляется и наоборот. Ну а в последнее время все большее влияние на формирование валютных курсов приобретает также нестабильность американского доллара. А основная причина слабости доллара – это поиск инвесторами альтернативы нестабильному доллару. Выигрыши, соответственно, от этого оказываются рынки акций, растут сырьевые рынки, драгоценные металлы и, главное, дорожает нефть. Заодно выигрывают все сырьевые валюты – рубль, бразильский реал, австралийский доллар и так далее.
Существует ли сегодня какие-либо макроэкономические предпосылки для усиления позиции американской валюты в среднесрочной перспективе? Аналитик Арбат Капитала Алексей Павлов на такой вопрос готов ответить утвердительно. Однако он не уверен, что эти ожидания сильно помогут доллару в нынешних условиях.
На мой взгляд, основная макроэкономическая предпосылка к тому, что доллар усилится и позиция, это то, что американская экономика, по-видимому, быстрее всех остальных, ну, во всяком случае, развитых экономик, восстанавливается после вот этого вот обвала прошлогоднего. Соответственно, наиболее опережающий рост, с другой стороны, должен привлекать в том числе инвестиции в американскую экономику. Однако, какой фактор здесь окажется более сильным, сейчас сказать довольно сложно.
Таким образом, как считает Александр Иванищев из фондового центра Инфина, дальнейшая динамика курса российского рубля на внутреннем валютном рынке по-прежнему во многом будет зависеть от соотношения доллар-евро на международных торгах, а также от мировых цен на нефть.
Полагаю, что в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится. Все зависит от того, как поведут себя доллар и, соответственно, нефтяные цены. Если доллар опустится по отношению к евро ниже уровня 1,46,5, и, соответственно, если наша нефть превысит уровень 74-75 долларов за баррель, то тогда, очевидно, открывается дорога к укреплению рубля в район 29-29,5 рублей за 1 доллар.
Однако пока непонятно, допустят ли власти России столь значительного укрепления национальной валюты. Во-первых, это станет ударом по российским экспортерам, а во-вторых, сильный рубль, несомненно, обернется потерями и для федерального бюджета. Но, как замечает Александр Иванищев, в этом процессе есть и положительные моменты.
Есть палка о двух концах. С одной стороны, это могут быть потери для бюджета, но с другой стороны, корпоративные заемщики, которые должны будут отдавать свои валютные долги по более низкому курсу доллара, соответственно, они выиграют, они могут рассчитаться с этими долгами, с меньшими потерями для себя.
В свою очередь, заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов напоминает, что российские власти уже неоднократно обещали не допустить слишком сильного укрепления рубля. Более того, по его словам, в оставшиеся до конца года месяцы дополнительную поддержку доллару в России может оказать и бюджетная политика правительства.
Я думаю, что в крайнем случае власти пойдут на какие-то решительные меры, поскольку, если мы вспомним, буквально на прошлой неделе наш премьер-министр господин Путин заявил о том, что власти не должны допускать чрезмерно быстрого укрепления национальной валюты, поскольку это будет мешать восстановлению бизнеса. Если мы вспомним, еще летом глава ЦБ господин Игнатьев говорил о том, что уровень в 30 рублей за доллар – это тот рубеж, после которого ЦБ начнет всерьез задумываться и изучать возможности для выхода на рынок, но уже для того, чтобы поддерживать не российскую валюту, как это было зимой, а американскую, чтобы опять-таки препятствовать чрезмерному укреплению рубля. И опять-таки, если мы говорим о конце года, действительно неравномерность расходов раз, бюджетный дефицит, который будет финансироваться за счет средств национальных суверенных фондов, он, этот механизм будет подразумевать то, что на рынке должна появиться избыточная рублевая ликвидность, что в совокупности с тем, что сейчас наши финансовые власти снижают ставку рефинансирования и, в общем-то, все там банковские ставки, которые по факту сейчас к ней привязаны, вот это как бы говорит в пользу фундаментальной слабости рубля. Но вопрос в том, хватит ли этих фундаментальных факторов для того, чтобы рубль начал слабеть, поскольку, в общем-то, основной здесь момент, например, это цена на нефть. Если цена на нефть резко начнет расти, то не факт, что избыточной ликвидности и низких ставок будет достаточно для того, чтобы рубль хотя бы сдержался на месте и не продолжил укрепляться. Думаю, что если ситуация здесь как-то очень резко пойдет в пользу рублевого укрепления, не исключено, что Центробанк вернется на валютный рынок.
Курс доллара, установленный Центральным банком России на завтра, 30 рублей 24 копейки, на 13 копеек ниже, чем сегодня. Евро же на среду, наоборот, подорожал на 3 копейки до 44 рублей 56 копеек.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Уже несколько лет подряд в начале осени жители Варшавы имеют возможность знакомиться со всем разнообразием мировой музыкальной культуры. Не той, которую навязывают всем транснациональные концерны шоу-бизнеса, а с прежде всего оригинальной, некоммерческой музыкой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Варшава – это город насколько разнообразный в смысле разных музыкальных культур? Недавно на такой вопрос одного моего заграничного приятеля я как-то и не нашелся, что сразу ответить. Конечно, различных концертов в городе, как мне кажется, из года в год все больше. Мировые знаменитости в польской столице – это все же довольно частые гости. Только в последние недели выступили или еще выступят Мадонна, Жан-Мишель Жар, Аха, Крис де Бург, Уда, Мэйси Грей. Музыка на любой вкус. На улице, пожалуйста, варшавский городской фольклор. Группа музыкантов с гитарой, банджо, аккордеоном, одетой по моде 20-30-х годов прошлого века.
Kijowska, a te szmulki targowe za ciszę. Tu przyjezd mi się złany, tutaj kupić gdzieś brany, nie wiem, buty czyszczone na glans.
Или латиноамериканские индейцы в пестрых костюмах с огромными перьями, играющие что-то наверняка не очень характерное для музыкальной традиции их предков. Но все это, говорят организаторы фестиваля «Перекресток культур», продукты массовой поп-культуры, музыка, за которой стоят огромные звукозаписывающие корпорации, цель которых прежде всего получить доход. А многие люди ведь хотят услышать музыку более оригинальную, нестандартную.
Музыки, корни, артисты.
В этом году к нам приехали выдающиеся музыканты, которые в своем творчестве обратились к истокам музыки и играют ее на наивысшем уровне. Это музыканты из Сенегала, Буркина-Фасо, Марокко, Бразилии, Кубы, Испании, Португалии, Польши и других стран. Наиболее ценным мы считаем то, что исполнители, играющие в стилях столь нам непривычных, попробуют играть вместе с польскими музыкантами.
Спотыкающие с польскими музыкантами.
Говорит художественный директор фестиваля Анджей Матусяк. Список участников фестиваля впечатляет тем, что, как говорят организаторы, имена в нем представлены это люди в своих странах и в своем музыкальном стиле, имеющие право называться звездами. Конечно, проведя мини-опрос среди коллег, я убедился, что никто из них, конечно же, включая и меня, никого из этих музыкантов не знает. Лишь один коллега, человек в возрасте, авторитетно заявил, что слышал имя одного из тех скрипачей, кто будет солировать на концерте в филармонии. Первый день в программе есть концерт на малой сцене филармонии. Концерт очень интересного проекта, в котором музыканты собрались специально для этого фестиваля. Это аутентичная латиноамериканская музыка. Солировать будет известный мне португальский скрипач. Девиз фестиваля «Перекресток культур» — слова известного польского репортера, путешественника и писателя Ришарда Капустинского. «Другие народы и культуры — это зеркала, в которых отражается наша культура и мы сами». Кстати, интересно, что в Польше очень популярно сотрудничество своих музыкантов с заграничными. В конце 90-х альбом одной из наиболее популярных польских певиц Кая, записанный совместно с известным сербским композитором Гораном Бреговичем, стал мегахитом.
Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją.
А еще через несколько лет другой маститый польский певец Кшиштоф Кравчик, которого по степени популярности и влиянию на поп-музыку можно было бы сравнить, например, с Юрием Антоновым, также записал альбом с Бреговичем, который стал несколько раз платиновым. В прошлом году горцы с крайнего юга Польши и статр, народ с уникальной культурой, отличающейся от классической польской, в том числе и в области музыкальных традиций, участвовали в совместном проекте с ямайскими музыкантами, записав диск «Песни славы», который также не прошел незамеченным.
Łączę się we braci, są te siłości, trzeba bronić natury, strasić i nakazić, bo co we...
Ваша, если это душа растамана.
У нас душа растаманов, а у них горцев. Дело в том, что когда встречаются музыканты, то не важно, что наши коллеги с Ямайки не привыкли ходить по колено в снегу, а мы к их жаре. Мы музыканты, наши сердца чувствуют музыку одинаково, и через музыку мы понимаем, что все мы такие же самые.
Естаньме właściwie tacy sami.
Говорит Кшиштоф Тыбун, один из польских музыкантов, игравших в проекте. Возможно, то же самое чувствуют и сотни тысяч поляков, которые охотно покупают пластинки подобных международных проектов.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – протест жителей Нижегородской и Владимирской областей против строительства на их земле новой атомной электростанции. Будут, конечно, и другие репортажи. Оставайтесь на наших волнах. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».